Поднялся ветер, и дерево, на котором сидел Пирсон, закачалось. Порыв ветра так внезапно охладил его разгоряченное, потное тело, что Пирсона вдруг начала бить дрожь. Зубы громко застучали, руки до боли вцепились в скользкую ветку. В горле нестерпимо жгло, как будто бы туда насыпали мелкого раскаленного песку. Нет, он не мог больше терпеть такую жажду. За глоток воды он был готов сейчас сразиться с целым десятком черно-синих тварей. Пирсон принялся медленно спускаться с дерева, решив не думать до поры до времени, что случилось вчера вечером. Сперва он должен найти воду. Под деревом, не шевелясь, лежала черно-синяя зверюга с переломленным хребтом. Пирсон прошел мимо нее и нырнул в заросли. Он брел под джунглем долгие часы, а может быть и дни, ибо утратил представление о времени в мучительном зное, которое источало сверкающее неизменно белое небо. Колючие ветки рвали его одежду. Какие-то птицы пронзительно вскрикивали каждый раз, когда он раздвигал кусты. Он ничего не замечал. Он продолжал идти, с трудом переступая деревеневшими ногами и устремив вперед невидящий взгляд. Он упал, но снова встал и побрел. Потом падал еще раз и еще. Так брел он, словно робот, покуда не наткнулся на скудный и грязный ручеек. Пирсон растянулся и припал к воде губами, совсем не думая о том, что в ней могут оказаться болезнетворные бактерии. Немного придя в себя, он огляделся. Вокруг сплошной стеной стояли непроходимые ядовито-зеленые чужие джунгли. Над ним сияло небо, точь-в-точь такое же белое, каким он увидел его в первый раз. А в кустах попискивала и чирикала невидимая мелкая живность. «Какое глухое и жуткое место», — подумал Пирсон. «Поскорее бы отсюда выбраться». Но как? Он не знал, есть ли города или еще какие-нибудь поселения на этой планете. И если даже есть, то как их разыскать в такой пустынной и дикой местности? Каким же образом все-таки он попал сюда? Он потер небритый подбородок и снова попытался вспомнить. Казалось, вчерашние события происходили миллион лет назад, в какой-то совершенно иной жизни. Нью-Йорк представлялся ему смутно, словно привиделся во сне. Реальностью были лишь джунгли, голод, который вгрызался ему в желудок, и недавно начавшиеся странные гудения. Он поглядел вокруг себя, пытаясь определить, откуда доносится звук. Гудело со всех сторон, ниоткуда и отовсюду. Сжав кулаки, Пирсон до боли в глазах всматривался в заросли, пытаясь разглядеть, где же притаилась новая опасность. Внезапно неподалеку от него шевельнулся куст, покрытый блестящими зелеными листьями. Пирсон отпрыгнул, дрожа как в лихорадке. Куст весь затрясся, и его тонкие изогнутые листья загудели, и тут... Куст посмотрел на него. Глаз у него не было, но Пирсон чувствовал, что куст знает о нем, сосредоточился на нем, что-то решил. Куст загудел громче. Его ветки потянулись к Пирсону, коснулись земли, пустили корни, тотчас же выбросили подвижные усики. Те вытянулись, вновь пустили корни и снова выбросили усики. Куст разрастался в его сторону со скоростью спокойно идущего пешехода. Пирсон глядел, как зачарованный, на остренькие крючковатые листочки, которые поблескивая тянулись к нему. Он не верил собственным глазам. И в этот миг он вспомнил, что случилось с ним в конце минувшего вечера. «Ну вот мы и пришли, дружище», — сказал Бенц возле входа в ярко освещенный особняк на Беннисон-авеню. Он подвел Пирсона к лифту. Приятели поднялись на 24-й этаж и вошли в просторную светлую комнату. «Нелимитированные приключения!» «Слышал я об этом заведении», — Пирсон сделал глубокую затяжку. «Здесь, говорят, дорого». «Об этом не тревожься», — успокоил его Бенц. Блондинка-секретарша записала их фамилии и повела в кабинет доктора Шринагара Джонса, консультанта по активным действиям. «Добрый вечер, джентльмены», — сказал Джонс. При виде этого очкастого заморыша Пирсон не удержался и фыркнул. «Нечего сказать, хорош консультант по активным действиям». «Итак, джентльмены, вам желательно испытать приключения», — учтиво осведомился Джонс. «Это ему хочется приключений», — сказал Бенц. «Я просто его приятель». «Да-да, понимаю. Так вот, сэр...» Джонс повернулся к Пирсону. «Какого рода приключения вы себе мыслите?»
«Приключения на свежем воздухе», — ответил Пирсон слегка осипшим, но твердым голосом.
«О, у нас есть нечто весьма подходящее», — воскликнул Джонс.
Обычно мы взимаем с клиентов плату. Однако сегодня все приключения даровые. Счета оплачивает президент Мэйн, столец C1 в вашей кабине. Пожалуйте за мной, сэр.
Стойте, я ведь не хочу, чтобы меня убили. Опасно это приключение?
Совершенно безопасное. В наш век и в наши дни только такие допустимы. А теперь послушайте. Сейчас вы пройдете в нашу искательскую комнату, ляжете там на кровать, и вам будет сделана безболезненная инъекция. Вы тотчас потеряете сознание, затем должным образом, применяя слуховые, осязательные и прочие возбудители, мы сформируем в вашем восприятии приключения.
«Как во сне?» – спросил Пирсон.
«Это наиболее близко из аналогий. Пригрезившееся вам приключение по своему существу будет абсолютно реалистично. Вы испытаете настоящую боль, подлинные эмоции. Оно ничем не будет отличаться от реальной действительности, кроме, конечно, одного. Все это пойдет не наяву, и, следовательно, будет вполне безопасно».
«А что случится, если во время приключения я погибну?»
«В точности то же самое, что бывает со мной в таких случаях во сне. Вы проснетесь. Однако во время вашего ультрареалистического, ярко-цветового сна вы не можете спокойно, сознательно управлять своими действиями. А у нас такое бывает.
А я буду все это знать, пока длится приключение?»
«Разумеется. Все время, пока вы спите, вы будете полностью осведомлены о том, что находитесь в состоянии сна».
«Тогда пошли», — гаркнул Пирсон. «Даешь приключение».
Ярко-зеленый куст продолжал медленно разрастаться в его сторону. Пирсон захохотал.
«Да ведь это же сон!»
«Конечно, сон. Ему ничего не угрожает. Зловещий куст — всего лишь плод его воображения. Точно так же, как и черно-синяя тварь. Даже если бы она тогда перегрызла ему горло, он не умер бы. Он сразу бы проснулся в искательской комнате на Мэдисон-авеню. Сейчас ему было просто смешно. Как же он не догадался раньше? Ведь это и черно-синяя только во сне и может привидеться. И разве бывают на свете ходячие кусты? Все это, конечно, явный бред, нагромождение нелепостей». Пирсон громко сказал: «Хватит! Можете меня разбудить!» Никаких перемен. Вдруг Пирсон вспомнил, что он не может проснуться по своему желанию. Приключение тогда утратило бы всякий смысл, и исчезло бы целительное воздействие волнения и страха на истощенную нервную систему спящего. Да, теперь он вспомнил. Приключение окончится только тогда, когда он, Пирсон, преодолеет все преграды. Или погибнет. Куст добрался почти до его ног. Пирсон во все глаза разглядывал его, дивясь его натуральному виду. Крючковатый листочек зацепился за ботинок. Пирсон самодовольно усмехнулся. Он был горд, что так здорово держит себя в руках. Чего ж там бояться, когда знаешь, что все равно останешься целеханек. «Постой-ка», — вдруг подумал он. «А как же я могу переживать всерьез, если мне известно, что все это понарошку? Тут они что-то не додумали». И тогда ему вспомнилось окончание их разговора с Джонсом. Пирсон лежал уже на белой кушетке, когда над ним склонился Джонс, держа в руке шприц.
«А скажи-ка, друг любезный, — спросил Пирсон, — что мне за прок от приключения, если я буду знать, что оно не настоящее?»
«Мы и это предусмотрели», — ответил Джонс. «Видите ли, сэр, на долю некоторых наших клиентов выпадают вполне реальные приключения. Реальные, самые настоящие. Они не снятся, а происходят в действительности. В таких случаях они чрезвычайно редки. Мы не даем клиенту возбудителя и ограничиваемся вливанием сильной дозы снотворного. Когда человек уснет, его переносят на космический корабль и отправляют на Венеру. Очнувшись там, он наяву переживает то, с чем другие сталкиваются лишь в воображении. Если он сумеет выйти победителем, то останется в живых.
А если нет?»
Джонс, который терпеливо ждал, держа шприц наготове, молча пожал плечами.
«Но это бесчеловечно!» — крикнул Пирсон.
«Мы другого мнения. Представляете ли вы себе, мистер Пирсон, как остро нуждается в приключениях современный мир? Облегченность нашего бытия ослабила натуру человека, и противостоять этому может только одно — встреча с опасностью. Наши воображаемые приключения — самые безобидные и приятные из всех возможных вариантов. Но приключение утратит всякий смысл, если клиент не будет принимать его всерьез. Иное дело, когда остается вероятность, пусть даже самая малейшая, что над тобой действительно нависла смертельная угроза».
«Но те, кого увозят на Венеру...»
«Их процент ничтожен», — успокоил его Джонс. «Меньше одной десятитысячной. Мы это делаем лишь для того, чтобы взбодрить остальных.
Но это противозаконно, не унимался Пирсон.
Ничуть. Вы больше рискуете жизнью, когда пьете мини-скареты или курите нарколик.
Право не знаю, сказал Пирсон, хочется ли мне. Острее шприца вдруг вонзилась ему в руку.
Все будет отлично, ласково произнес Джонс. Устроитесь поудобнее, мистер Пирсон.
И с этой минуты он уже не помнил ничего до самого пробуждения в джунглях.
Зеленая ветка доползла ему до щиколотки. Изогнутый тонкий листик очень медленно и нежно ткнулся в мякоть ноги. На миг стало щекотно, но не больно. Почти тотчас листик сделался красноватым.
«Растение кровопийца», — подумал Пирсон, — «ишь ты!» Ему вдруг надоело приключение. «Глупая пьяная затея, хорошенького понемножку. Пора кончать, да поскорей».
Ветка поднялась повыше, и еще два изогнутых листка вонзились ему в ногу. Теперь уже весь куст стал грязно-бурым.
Пирсона потянуло в Нью-Йорк. Туда, где вечеринки, туда, где тебя бесплатно кормят, даром развлекают, и можно спать сколько угодно. Ну, допустим, он справится и с этой напастью, так ведь подоспеет новое. Сколько дней или недель ему еще тут мыкаться? Самый верный способ поскорее попасть домой и не сопротивляться. Куст убьет его, и он сразу проснется.
Пирсон почувствовал, что начинает слабеть. Он сел и увидел, что еще несколько кустов подбираются к нему, привлеченные запахом крови.
«Конечно, это бред!» – произнес он громко. «Кто поверит, что есть растения, пьющие кровь? Пусть даже на Венере!»
Высоко в небе парили огромные чернокрылые птицы, терпеливо ожидая, когда наступит их пора слетаться к трупу.
«Сон или явь?» 10 000 против одного, что это сон. Только сон, яркий и правдоподобный, но тем не менее всего лишь сон.
А если нет?
У него начала кружиться голова, и он все больше слабел от потери крови. «Я хочу домой», — думал Пирсон. «Чтобы попасть домой, я должен умереть. Правда, я могу умереть по-настоящему, но практически это исключено». И вдруг его осенило.
«Да кто же осмелится в наши дни рисковать жизнью избирателя? Нет, эти нелимитированные приключения не могут подвергать человека настоящим опасностям. Джонс сказал ему об этом одном из 10 000, чтобы приключение выглядело более реальным. Вот это больше похоже на правду».
Пирсон лег, закрыл глаза и приготовился умереть. Он умирал, а мысли роем клубились у него в голове, давно забытые мечты, надежды, опасения.
Пирсон вспомнил свою единственную службу и то смешанное чувство облегчения и сожаления, с которым он оставил ее. Вспомнились ему чудаковатые трудяги-родители, которые упорно не желали пользоваться незаслуженными, как они говорили, благами цивилизации. Никогда в жизни Пирсону не приходилось столько думать, и вдруг оказалось, что существует еще один Пирсон, о котором он прежде не подозревал. Новый Пирсон был на редкость примитивен. Он хотел жить, и больше ничего. Жить во что бы то ни стало. Этот Пирсон не желал умирать ни при каких обстоятельствах, пусть даже воображаемых. Два Пирсона, один движимый гордостью, а другой стремлением выжить, вступили в единоборство. Померившись силами, которые у обоих были на исходе, они пошли на компромисс.
«Стервец Джонс, небось, думает, что я умру», — сказал Пирсон. «Умру для того, чтобы проснулся. Так пропади я пропадом, если он этого дождется».
Лишь в такой форме он был способен признать, что хочет жить. Качаясь от слабости, он кое-как встал и попробовал освободиться от куста кровопийцы. Тот присосался крепко.
С криком ярости Пирсон ухватился за куст и отодрал его от себя. Выдернутые листья полоснули его по ногам, и в это время другие вонзились в правую руку. Но зато он освободил ноги. Отшвырнув пинками еще два куста, Пирсон бросился в джунгли с веткой, обвившейся вокруг руки. Он долго брел, спотыкаясь, и только когда растения кровососа остались далеко позади, начал освобождаться от последнего куста. Тот завладел уже обеими его руками. Плача от боли и злости, Пирсон поднял руки над головой и с размаху ударил ими о ствол дерева. Крючочки слегка отпустили. Пирсон снова ударил руками о дерево и зажмурился от боли. Потом еще раз, и, наконец, куст перестал цепляться за него.
Пирсон тут же побрел дальше. Но он слишком долго мешкал, пока раздумывал, умирать ему или не умирать. Кровь ручьями струилась из сотни ранок, и запах крови оглашал джунгли, как набат.
Что-то черное стремительно метнулось к нему сверху. Пирсон бросился ничком на землю и, едва успев увернуться, услышал совсем рядом хлопанье крыльев и злобный пронзительный крик. Он проворно вскочил и хотел спрятаться в колючем кустарнике, но не успел. Большая чернокрылая птица с малиновой грудью вторично ринулась на него с высоты. Острые когти ухватили его за плечо, и он упал. Неистово хлопая крыльями, птица уселась ему на грудь. Она клюнула его в глаз, промахнулась, опять нацелилась. Пирсон наотмашь взмахнул рукой. Его кулак угодил птице прямо по зобу и свалил ее. Тогда он на четвереньках уполз в кусты. С пронзительными воплями птица кружила над ним, высматривая какую-нибудь лазейку, но Пирсон уползал все глубже в спасительную колючую чащу. Вдруг он услышал рядом тихий вой, похожий на стон. Да, видно, напрасно он так долго колебался. Джунгли обрекли его на смерть. Вцепились в него мертвой хваткой. Похожая на акулу продолговатая черно-синяя тварь, чуть поменьше той, с которой он дрался, проворно ползла к нему сквозь колючую чащу. Одна смерть вопила в воздухе, другая стонала на земле, и бежать от них было некуда. Пирсон встал. С громким криком, в котором перемешались страх, злость и вызов, он, не колеблясь, бросился на черно-синего зверя. Лязгнули огромные челюсти, Пирсон рухнул на землю. Последнее, что уловило его угасающее сознание, была разинутая над ним смертоносная пасть. «Неужели наяву?» – с внезапным ужасом подумал он, и все исчезло. Он очнулся на белой койке в белой, неярко освещенной комнате. Пирсон медленно собрался с мыслями и вспомнил свою смерть. «Ничего себе приключенница», — подумал он. «Надо ребятам рассказать. Только сначала выпить, сходить куда-нибудь поразвлечься и опрокинуть рюмочку, а то и все 10». Он повернул голову. Сидевшая на стуле возле койки девушка в белом халате встала и наклонилась над ним. «Как вы себя чувствуете, мистер Пирсон?» – спросила девушка. «Нормально», – ответил он. «А где Джонс?» «О ком вы?» «Шринагар, Джонс, здешнее начальство». «Вы, очевидно, перепутали, сэр», – сказала девушка. «Нашей колонией руководит доктор Бейнтри».
«Чем?» – крикнул Пирсон.
В комнату вошел высокий бородатый человек. «Вы свободны, сестра», – сказал он девушке и повернулся к Пирсону. «Добро пожаловать на Венеру, мистер Пирсон. Я доктор Бейнтри, директор 5-й базы». Пирсон недоверчиво на него уставился. Потом, кряхтя, сполз с кровати и наверняка упал бы, если бы Бейнтри его не подхватил. Пирсон с изумлением обнаружил, что забинтован чуть ли не с головы до пят.
«Так это было наяву?» – спросил он.
Бейнтри помог ему добраться до окна. Пирсон увидел расчищенный участок изгороди и зеленеющую вдали опушку джунглей.
«Один на 10 000», – с горечью произнес он. «Вот уж действительно везет, как утопленнику.
Я ведь мог погибнуть!»
«Вы чуть было не погибли», – подтвердил Бейнтри. «Однако в том, что вы попали на Венеру, не повинны ни статистика, ни случай».
«Как вас понять?»
«Выслушайте меня, мистер Пирсон. На Земле жить легко. Людям больше не приходится бороться за свое существование. Однако, боюсь, они добились этого слишком дорогой ценой. Человечество остановилось в своем развитии. Рождаемость непрерывно падает, а количество самоубийц растет. Границы наших владений в космосе продолжают расширяться, но туда никого не заманишь. А их ведь нужно заселить, если мы хотим выжить». «Слышал я уже в точности такие слова», – сказал Пирсон. «И в киножурнале, и по солиду, и в газете читал. Они, я вижу, не произвели на вас впечатление». «Я этому не верю». «Верите или нет?» – твердо ответил Бейнтри. «Но все равно это правда». «Вы фанатик», – сказал Пирсон. «Я не намерен с вами спорить. Пусть это даже правда. Мне-то что?» «Нам катастрофически не хватает людей», – сказал Бейнтри. «Чего мы только не придумывали, что как бы ни старались его найти желающих. Никто не хочет уезжать с Земли. Еще бы. Дальше что?» «Лишь один единственный способ оправдал себя. Мы основали агентство нелимитированных приключений. Всех подходящих кандидатов отвозят сюда и оставляют в джунглях. Мы наблюдаем за их поведением. Это отличный тест, полезный для испытуемого, и для нас». «Ну а что бы со мной случилось, если бы я не удрал тогда от тех кустов?» Бейнтри пожал плечами.
«Так значит, вы меня завербовали», — сказал Пирсон. «Сперва погоняли по кругу с препятствиями, потом увидели, какой я молодец, и в самую последнюю секунду спасли. Я, наверное, должен быть польщен таким вниманием. И тотчас же осознаю, что я не какой-нибудь неженка, а крепкий, неприхотливый парень. Конечно, я полон отваги, мечтаю о славе первооткрывателя». Бэйнтри молча глядел на него. «И, разумеется, тут же запишусь в колонисты. Да что, я псих, по-вашему, или кто? Неужто вы всерьез считаете, что я брошу шикарную жизнь на земле, чтобы вкалывать у вас тут в джунглях или на ферме? Да провались вы хоть к черту в пекло вместе с вашими душеспасительными планами».
«Я прекрасно понимаю ваши чувства», — заметил Бэйнтри. «С вами обошлись довольно бесцеремонно, но этого требуют обстоятельства. Когда вы успокоитесь...»
«Я и так спокоен!» — взвизгнул Пирсон. «Хватит с меня проповеди о спасении мира! Я хочу домой во дворец развлечений!»
«Мы можем отправить вас завтрашним рейсом», — сказал Бэйнтри.
«Что? Нет, вы это серьезно?»
«Вполне.
Большинство поступает так же, как вы. Это только в романах. Герой вдруг обнаруживает, что он обожает сельское хозяйство и жаждет покорять неведомые планеты. В реальной жизни все хотят домой.
Многие, правда, соглашаются помогать нам на Земле».
«Каким образом?»
«Они становятся вербовщиками», — ответил Бэйнтри. «Это и в самом деле занятно. Ты ешь, пьешь и наслаждаешься жизнью, как обычно. Но когда встречается подходящий кандидат, ты уговариваешь его испытать воображаемые приключения и ведешь в агентство. Вот как Бенц привел вас».
«Бенц?» — изумился Пирсон. «Этот подонок-вербовщик?»
«Конечно. А вы думали, что вербовщиками у нас служат ясноглазые идеалисты?»
«Все они такие же люди, как вы, Пирсон. Также любят повеселиться, ищут легкой жизни и, пожалуй, даже не прочь оказать помощь человечеству, если это не очень хлопотно. Я думаю, такая работа вам понравится».
«Что ж, попробовать можно», — согласился Пирсон. «Забавы ради. Мы большего и не просим».
«Но откуда же вы тогда берете новых колонистов?»
«О, это любопытная история. Представьте себе, мистер Пирсон, что многим из наших вербовщиков через несколько лет вдруг делается интересно, что же здесь происходит. И они возвращаются».
«Ну ладно», — сказал Пирсон. «Так и быть, поработаю я на вас. Но только временно, пока не надоест».
«Конечно», — сказал Бэйнтри. «Вам пора собираться в дорогу».
«И назад меня не ждите. Ваш душеспасительный рэкет на любителя, а я человек городской. Мне нужен комфорт».
«Да, конечно. Кстати, вы отлично вели себя в джунглях».
«Правда?»
Бэйнтри молча кивнул. Пирсон, не отрываясь, глядел на поля, постройки, изгороди. Глядел он и на дальнюю опушку джунглей, с которыми только что сразился и едва не вышел победителем.
«Нам пора», — сказал Бэйнтри.
«А?»
«Ладно, иду», — ответил Пирсон.
Он медленно отошел от окна, чувствуя легкую досаду, причину которой так и не смог определить.